Литературное чтение. Надежда Мандельштам. Воспоминания. В главе, которую мы продолжаем читать сегодня, Надежда Яковлевна рассказывает о том, как в середине 20-х годов происходило деление литературы на нужную и ненужную.
«Мы, оказывается, живем в надстройке», — сообщил мне Осип Мандельштам в 22-м году, вскоре после возвращения из Грузии. Еще недавно Осип Мандельштам писал об отделении культуры от государства. Но гражданская война кончилась, и молодые строители нового государства начали, пока теоретически, распределять места всем явлениям жизни. Тут-то культура и попала в надстройку над базисом, и последствия не замедлили сказаться. Клычков, дикий человек кратчайшего нрава, цыган с ярко-синими глазами, растерянно говорил Осипу Мандельштаму про Воронского. «Уперся и не сдвинешь. Говорит, нам этого не надо». Воронский, как и все другие, отказывался печатать Осипа Мандельштама, ведь надстройка должна укреплять базис, а стихи Осипа Мандельштама для этого не годились. Формула «нам этого не надо» еще смешнее прозвучала по-украински. В 1923 году Осип Мандельштам пришел в Киеве в отдел искусств за разрешением на свой вечер. Чиновник в вышитой украинской рубахе отказал. «Почему?» «Не треба», — равнодушно ответил он. Это изречение стало у нас поговоркой, а вышитые рубахи вошли в моду, сменив косоворотку с середины 20-х годов и стали чем-то вроде формы ответственных работников ЦК и комиссариатов. Полный порядок в надстройке был наведен в 30-м году, когда в большевике появилось письмо Сталина, призывающее не печатать ничего, чтобы отклонялось от государственной точки зрения. Этим, в сущности, цензура лишилась всякого значения. Цензура, которую столько проклинали, является на самом деле признаком относительной свободы печати. Она запрещает печатать антигосударственные вещи. Даже будучи дурой, как ей полагается, она все-таки не может уничтожить литературу. Сталинский редакторский аппарат действовал гораздо более целесообразно. Он выбрасывал все, что не отвечало прямому государственному заказу. В редакции ЗКП, где я работала в момент появления сталинской статьи, начался лихорадочный пересмотр рукописей. Мы крошили и резали груды материалов. Это называлось «перестраиваться в свете указаний товарища Сталина». Я притащила номер большевика со сталинским письмом и показала его Осипу Мандельштаму. Он прочел и сказал: «Опять не требы, но на этот раз окончательное». Он был прав. Это письмо ознаменовало переломный момент в строительстве надстройки. Его и сейчас не забыли хранители сталинских традиций, которые защищают советскую печать от Мандельштамов, Заболоцких, Ахматовых, Пастернаков и Цветаевых. Довод «не требуй» не перестает жужжать в наших ушах и по сей день. А Сергей Клычков долгие годы был нашим соседом и по дому Герцена, и на Фурманово переулке, и мы всегда дружили с ним. Его очень рано отстранили от редакционной работы, потому что по своей мужицкой природе он не мог стать чиновником и хлопотать о чистоте надстройки. Жил он переводом какого-то бесконечного эпоса, а по вечерам надевал очки с отломанной лапкой, он привязывал вместо нее веревочку и читал энциклопедию, как ученый-сапожник, Библию. Мне он сказал самое лестное, что может услышать о себе женщина: «Вы, Наденька, очень умная женщина и очень глупая девчонка». Это было сказано по поводу того, что я прочла луполую эпиграмму Осипа Мандельштама на него. Осип Мандельштам ценил волчий отщепенский цикл Клычкова и часто, окая по-клычковски, читал оттуда кусочки. Эти стихи отобрали при обыске, они пропали, потому что Клычков не догадался их вовремя спрятать. Они исчезли, как все, что попадало на Лубянку. Исчез и сам Сергей Антонович. Жене сказали, что он получил 10 лет без права переписки. Мы не сразу узнали, что это означает расстрел. Говорят, что он смело и независимо держался со следователем. По-моему, такие глаза, как у него, должны приводить следователей в неистовство. Следователи тогда твердо знали, что если они нашли человека виновным, значит, он виновен, поэтому в суде большой надобности нет. Им случалось пристреливать людей при допросе, и про Клычкова говорят, что он погиб именно так. После смерти Клычкова люди в Москве стали как-то мельче и менее выразительные. Клычков дружил с Павлом Васильевым и называл его своим злым гением, потому что Павел таскал его к бабам и спаивал. Однажды в «Красной Нове» редакционные девки нечаянно напечатали стихи Клычкова под фамилией Мандельштама. Им пришлось пойти вдвоем в редакцию, чтобы отругать девок и перевести гонорарное имя Клычкова. Оба они были умные мужики и очень глупые мальчишки. Им и в голову не пришло, что когда-нибудь встанет вопрос об авторстве этих стихов. В те дни, когда решалась участь Клычкова и Васильева, мы с Осипом Мандельштамом, ожидая поезда на станции Савеловы, случайно достали газету и прочли, что смертная казнь отменяется, но сроки заключения увеличиваются до 20 лет. Осип Мандельштам сначала обрадовался, казни всегда вызывали у него ужас, а потом сообразил, в чем дело. «Как они, вероятно, там убивают, если им понадобилось отменять смертную казнь», — сказал он. В 1937 году нам стало ясно, что людей отбирают для уничтожения по принципу «треба» и «не треба». Женщина, вернувшаяся после многолетних скитаний по лагерям, рассказывала, что она со своими товарками по беде искала утешение в стихах, которые, на свое счастье, помнила наизусть. И особенно в юношеских строчках Осипа Мандельштама. «Но люблю эту бедную землю от того, что другой не видал». Наша жизнь не располагала к отрыву от земли и к поискам трансцендентных истин. «Всегда успеешь», — говорил мне Осип Мандельштам, «на мои разговоры о самоубийстве. Всюду один конец, а у нас еще помогут». Смерть была настолько реальнее и проще жизни, что каждый невольно стремился хоть на миг продлить свое существование, а вдруг завтрашний день принесет облегчение. На войне, в лагерях и в периоды террора люди гораздо меньше думают о смерти, а тем более о самоубийстве, чем в мирной жизни. Когда на земле образуются сгустки смертельного страха и груды абсолютно неразрешимых проблем, общие вопросы бытия отступают на задний план. Стоило ли нам бояться сил природы и вечных законов естества, если страх принимал у нас вполне осязаемую социальную форму? Как это ни странно, но в этом не только ужас, но и богатство нашей жизни. Кто знает, что такое счастье? Полнота и насыщенность жизни, пожалуй, более конкретное понятие, чем пресловутое счастье. Может, в том, как мы цеплялись за жизнь, было нечто более глубокое, чем в том, к чему обычно стремятся люди. Я не знаю, как это назвать. Жизненной силой, что ли? Но я всегда вспоминаю свой разговор с Сонькой Вишневской, вдовой Вишневского. Мы как бы подытожили с ней все, что с нами произошло. «Вот мы и прожили жизнь», — сказала Соня. «Я счастливую, ты несчастную». Бедная, глупая Сонька. Не глупая, впрочем, а просто идиотка. У ее мужа был призрак власти в руках. К нему ходили на поклон писатели, потому что он распоряжался какими-то деньгами и сообщал своим приверженцам новые приказы правительства. Его пускали в ЦК, и несколько раз ему случалось быть на приеме у Сталина. Он пил не меньше Фадеева, жадно втягивал ноздрями государственный воздух и позволял себе фронду минимум, требовал, чтобы напечатали Джойса, и посылал деньги сначала какому-то ссыльному морскому офицеру в Ташкент, а потом через моего брата в Воронеж. У него была машина, квартира и дача. Это действительно называлось удачей и счастьем. В этом она была права. Мне тоже хотелось, если не счастье, то хоть благополучие. Нам это было не дано. И, может, именно это имел в виду Осип Мандельштам, когда сказал следователю, что потерял с эволюцией страх. Акмеизм для Осипа Мандельштама был не только тоской по мировой культуре, но и утверждением земного и общественного начала. Как у всякого человека целостного мировоззрения, в каждом его суждении видна связь с общим пониманием вещей. Разумеется, это не продуманная и разработанная система взглядов, а скорее то, что он назвал в одной из своих статей «мироощущением художника». «Я понял», — сказал мне Т., прекрасный художник, «сидит себе человек и режет ножиком кусок дерева, а вышел Бог». И он же про Пастернака. Зачем ему нужно было менять религию? Зачем ему посредники? Ведь у него было свое искусство. Подобно тому, как мистический опыт определяет религиозное мировоззрение, так и рабочий опыт художника открывает ему мир вещей духа. Не этим ли опытом художника объясняется то, что взгляды Осипа Мандельштама на поэзию, на роль поэта в обществе и на слияние умственного и нравственного начала в целостной культуре и у отдельного человека не потерпели за всю жизнь существенных изменений? Верность земле и земному сохранилась у Осипа Мандельштама до последних дней, и воздаяние он ждал только здесь, на земле, а не на небе, хотя и боялся не дожить до этого. «Хорошо, если мы доживем», — сказал он мне. В одном из последних стихотворений, уже готовясь к смерти, он вспомнил, что под временным небом чистилище, забывая мы часто о том, что счастливое небохранилище, раздвижной и прижизненный дом. Читая «Самопознание Бердяева», одного из лучших наших современников, я не могла не обратить внимания, насколько разно относились эти два человека к жизни и к земному. Быть может, это происходило потому, что один художник, а другой жил отвлеченной мыслью. Кроме того, Бердяев внутренне связан с символистами, и хотя у него уже намечаются разногласия с ними, и некоторые в них разочарования, он все же не порвал с их родовым лоном. А для Осипа Мандельштама бунт против символизма определял всю сущность его жизни и искусства. Для Бердяева жизнь – это обыденность, состоящая из забот. Символисты Вячеслав Иванов, Брюсов в значительной степени присвоили себе жреческое отношение к жизни, и потому обыденность не совпадала у них с красотой. Возвращение на землю следующих поколений значительно расширило их мир, и он уже больше не делился на уродливую прозу и возвышенную поэзию. Я вспоминаю Ахматову, который знает, из какого ссора растут стихи, не ведая стыда, и Пастернака с его горячей защитой обыденного в романе. Мандельштаму вся эта дилемма была бесконечно чужда. Он не искал выхода из земного, обычного, пространственного и временного в сферу чистого духа, как Бердяев и символисты, и постарался в своей первой попытке дать нечто вроде поэтики, обосновать привязанность к земле с ее тремя измерениями. Он говорит, что земля для него не обуза, отнюдь не несчастная случайность, а Богом данный дворец. В том же манифесте «Утро акмеизма» Осип Мандельштам пишет: «Что вы скажете о несчастном госте, который живет за счет хозяина, пользуется его гостеприимством, а между тем в душе презирает его и только и думает, как бы его перехитрить? Перехитрить значит здесь уйти из времени и трехмерного пространства. Мандельштаму, или, как он себя называет, акмеисту, трехмерное пространство жизненно нужно, потому что он чувствует свой долг перед хозяином. Он здесь, чтобы строить, а строит только в трехмерности». Осип Мандельштам слово «творчество» не употреблял. Такого понятия у него не было. Он с юности ощущал себя строителем. «Из тяжести недоброй, и я когда-нибудь прекрасное создам». Бердяев неоднократно говорит о высшем назначении человека на этой земле, о его творчестве, но не раскрывает, в чем творчество заключается. Это, вероятно, потому, что у него нет опыта художника, ощущения тяжести вещей и слова. Его опыт мистический, который уводит его к концу вечного мира. Близкий к мистическому опыт художника раскрывает ему Творца через его творение, Бога через человека. Мне кажется, этот путь оправдан учением Владимира Соловьева и Бердяева о богочеловечестве. И не потому ли всякому подлинному художнику свойственно то чувство правоты, о котором говорил Осип Мандельштам? У Бердяева, как он с этим не борется, есть презрение к массовому человеку. Бердяев жалуется, что мы живем в век мещанства, и он неблагоприятен появлению сильных личностей. Читая это, я вспомнила пушкинские слова: «И среди детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он», которые были совершенно неправильно поняты всей вересаевской сволочью. Ведь в них выражено простейшее чувство единения с людьми, такой же, как все, ничуть не лучше, плоть от плоти, кость от кости, разве что не такой ладный, как другие. Мне кажется, что это чувство единения с людьми, своей одинаковости с ними и, пожалуй, даже некоторой зависти к тому, что все они очень уж складные, неотъемлемый признак поэта. В юношеской статье о собеседнике Осип Мандельштам говорит о разнице между литературой и поэзией. Литератор всегда обращается к конкретному слушателю, живому представителю эпохи. Содержание литератора переливается в современника на основании физического закона о неравных уровнях. Следовательно, литератор обязан быть выше, превосходнее общества, поучение нерв литературы. Другое дело поэзия. Поэт связан только с провиденциальным собеседником. Быть лучше своей эпохи, лучше своего общества, для него не обязательно. Иосиф Мандельштам искренне чувствовал себя равным людям, таким же, как все люди, а может, и хуже других людей. «Я с мужиками бородатыми иду, прохожий человек». Осип Мандельштам не любил и не позволял себе никаких выпадов против мещанства. Мещан-бюргеров он скорее уважал и не случайно назвал Герцена, клеймившего их, барином. Но особенно его удивляли наши нападения на мещан и мещанство. «Чего они хотят от мещан?» — сказал он как-то. «Ведь это самый устойчивый слой. На нем все держится». В сущности, у него было прямое отталкивание только от одной категории людей. Это от литературных дам, державших салоны, и от их ИТР-овских сестер. Этих он не переносил за их претенциозность, и они ему отвечали тем же. В путешествии в Армению есть место, которое могло бы показаться выпадом против мещанства. Речь идет о соседях по Замоскворечью. Но это не мещанство с его устойчивым бытом и привычками, а косная мрачная толпа безрадостных людей, которая добровольно и охотно пошла в новое рабство. Здесь он солидарен с Бердяевым, который заметил, что после Первой мировой войны народилось поколение, которое возненавидело свободу и возлюбило авторитет и насилие.
Я вернулся в мой город, знакомый до слез, до прожилок, до детских припухлых желез. Ты вернулся сюда, так глотай же скорей рыбий жир ленинградских речных фонарей. Узнавай же скорее декабрьский денек, где к зловещему дегтю подмешан желток. Петербург, я еще не хочу умирать, у меня телефонов твоих номера. Петербург, у меня еще есть адреса, по которым найду мертвецов голоса. Я на лестнице черной живу, и в висок ударяет мне вырванный с мясом звонок. И всю ночь напролет жду гостей дорогих, шевеля кандалами цепочек дверных. Книга Надежды Мандельштам «Воспоминания». Мы продолжаем читать главу «Земля и земное».
Главная проблема Бердяева – свобода, за которую он боролся всю жизнь. Но этот вопрос для Осипа Мандельштама не существовал. Вероятно, как всякий художник, он не представлял себе, что есть люди, лишенные внутренней свободы. Вероятно, он считал свободу неотделимой от человека как такового. Смешно сказать, но и в таких мелочах, как отношение к женщине, или, вернее, отношение с женщинами, Бердяев и Осип Мандельштам соотносятся как символист и акмеист. У символистов были прекрасные дамы в поэзии, жрицы, и то, что мы с Анной Андреевной называли «мироносицами». Они еще во множестве водились в моей юности и были невероятно претенциозны, потому что сознавали величие своего служения. Все эти женщины и отношения с ними тоже необыкновенны. У нас дело попроще. Бердяевы чужды радости. Хотя Мандельштам не искал счастья, все ценное в своей жизни он называл весельем, игрой. Вся наша 2000-летняя культура, благодаря чудесной милости христианства, есть отпущение мира на свободу для игры, для духовного веселья, для свободного подражания Христу. И еще слово «чистое веселье», «исцеление от тоски». Я хотела бы сказать, как понимал Осип Мандельштам слово, но мне это не по силам. Думаю только, что он знал, что такое внутренняя форма слова и разницу между словом-знаком и символом. Он холодно отнесся к знаменитым стихам Гумилева о слове, но не объяснил, почему. И число понимал, вероятно, иначе, чем Гумилев. Между прочим, Осип Мандельштам всегда учитывал число строк и строф в стихотворении и число глав в прозе. Разве это важно, удивлялась я? Он сердился. Для него мое непонимание было нигилизмом и невежеством, ведь не случайно же у людей есть священные числа. 3, например, или 7. Число тоже было культурой и получено как преемственный дар от людей. В Воронеже у Осипа Мандельштама начали появляться стихи в 9, 7, 10 и 11 строк. 7 и 9 строчи часто входили целым элементом в более длинные стихотворения. У него появилось чувство, что к нему приходит какая-то новая форма. Ты ведь понимаешь, что значит 14 строк? Что-то должны означать и эти 7 и 9. Они все время выскакивают. Но в этом не было мистики числа, а скорее испытанный способ проверки гармонии. Все, что я говорила о противопоставленности Бердяева и Осипа Мандельштама, относится только к тем особенностям Бердяева, которые он разделял с символистами. Но он совсем не сливается с ними. Только наряду с философской мыслью встречаются чисто вкусовые высказывания, напоминающие родимые пятна эпохи. Очевидно, все подвластны своему времени, и хоть Бердяев, как и Осип Мандельштам, говорил, что никогда не был ничьим современником, все же он жил во времени и с ними. Но именно он сказал самое главное о символистах. Для них не существовало ни этических, ни социальных проблем. От этого они отказались. И Осип Мандельштам именно поэтому бунтовал против всеядности Брюсова, против зыбкости и случайности ценностей. Бердяев во всем, кроме вкусовых элементов, преодолел символистов, но все же остался под обаянием этих великих душеловцев. Обидно, что Осип Мандельштам не достал книг Бердяева, хотя искал их. Он не прочел своего современника, и я не знаю, как бы он принял его учение. К несчастью, в нашей изоляции мы были отрезаны от всякой мысли. Это одно из величайших несчастий, которое может выпасть на долю человека. Мироощущение для художника – орудие и средство, как молоток в руках каменщика. И единственное реальное – это само произведение. Утро акмеизма. Кое-что из стихов и прозы Осипа Мандельштама пропало, но большая часть сохранилась. Это история моей борьбы со стихией, с тем, что пробовал слезнуть и меня, и бедные клочки, которые я берегла. В молодости люди не берегут своих бумаг. Разве может мальчишка представить себе, что те листки, которые он заморал, когда-нибудь понадобятся? А может, и хорошо, что пропадают молодые стихи. Это своеобразный отбор, и его необходимо делать всякому художнику. В Киев Осип Мандельштам приехал с ручной корзинкой. В ней его мать держала нитки и шитье, и он таскал ее с собой как единственную вещь, уцелевшую от матери. На корзинке висел большой замок. Осип Мандельштам сказал мне, что в ней письма матери и кое-какие бумаги. Он сам не знал, что он туда сунул. Из Киева Осип Мандельштам попал со своим братом в Крым. Шура играл в карты с солдатами, проигрывая одну за другой рубашки брата. Солдаты в отсутствие Осипа Мандельштама добрались до корзинки, стащили замок, а потом раскурили бумаги. Осип Мандельштам дорожил письмами матери и сердился на брата. О своих бумагах он не думал, все было в памяти. В первые годы нашей совместной жизни у Осипа Мандельштама не было ни клочка из списанной бумаги. Вторую книгу он собирал по памяти. Вспоминал стихотворения, диктовал или записывал, смотрел. Некоторые сохранял, другие выбрасывал. До этого он отдал кучку черновиков в Петрополис. Их увезли за границу и напечатали тристии. Нам не приходило еще в голову, что человек может умереть, а с ним вместе его память. Кроме того, отдавая стихи в редакции, Осип Мандельштам верил, что им обеспечено вечное хранение. Он не представлял себе всей халтурности и распущенности наших редакций.
Книгу Надежды Мандельштам «Воспоминания» читает Жанна Владимирская. Thank you.